Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии», мы в прямом эфире с вами, Денис Тимошенко. Сегодня 9 января, четверг, сегодня наш выпуск вот о чем. В ночь на 8 января российские телеграм-каналы и глава Саратовской области России Бусаргин сообщили о взрывах в районе нефтебазы в городе Энгельс и о начавшемся пожаре. По словам местных жителей, они услышали около 25 сильных взрывов и видели вспышки в небе. Губернатор же области заявил, что беспилотники якобы были успешно сбиты, а нефтебазу якобы повредили их обломки. А уже утром 8 января украинский генштаб подтвердил поражение базы хранения нефтепродуктов комбинат «Кристалл», который обеспечивал топливом военный аэродром «Энгельс-2». Прямая речь. Поражение нефтебазы создает серьезные логистические проблемы для стратегической авиации российских оккупантов и существенно снижает их возможность наносить удары по мирным украинским городам и гражданским объектам, отметили в генштабе. Напомню, в Энгельсе находится аэродром, на котором базируются стратегические бомбардировщики «Ту-95». 95МС, которые неоднократно атаковали Украину. Сегодня в студии будем говорить о том, могли ли ВСУ атакой на нефтебазу в Энгельсе сорвать обстрелы Украины. Насколько серьезный ущерб понес агрессор после этого удара. И может ли сегодняшняя встреча в формате «Рамштайн» стать последней. С нами сегодня будут моя коллега, журналистка радио «Свобода» в Запорожье Евгения Назарова. Город пережил очередной обстрел кабами, после которого есть очень много жертв. Обозреватель издания «Милитарный» Вадим Кушников и журналист-блогер и политический обозреватель Денис Казанский. Напомню, друзья, вы полноправные участники эфира. Пишите на наши вайбер и телеграм. Они работают прямо сейчас в текстовом режиме. Их номер плюс 38-095-151-9505. Если напишите свои сообщения прямо сейчас с вопросами, репликами, озвучим их во время разговора с нашими гостями. Подписывайтесь на нас в YouTube и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег, и вся наша команда будет очень признательна, если вы поставите лайк этому видео, где бы вы его ни смотрели. Его благодаря этому видит гораздо больше аудитория. Сначала детально смотрим, что произошло на фронте.
Бахмут. В прошлые сутки, по данным Генштаба, снова атакована Белогоровка на северском участке фронта. В направлении Часов-Яра агрессор штурмовал Белую гору. Идет штурм в Торецке и Делиевке. В Торецке, по данным Дипстейт, у российских войск есть продвижение. Западный край Донецка. На Покровском участке войска РФ по отчету Генштаба провели 42 атаки. Сохраняются три самые напряженные зоны. К востоку от Покровска россияне пытаются выйти на трассу Покровск-Константиновка. Южный фланг Покровска. Дипстейт фиксирует продвижение РФ песчаным на этом участке. Западная часть Селидовского выступа в сторону Днепропетровской области. Есть продвижение противника в Новой Елизаветовке. На Кураховском участке вдоль северного фланга Курахова противник продолжил давить на дачные Шевченко, Петропавловку, Славенку. Есть продвижение в Славенке и Петропавловке, а также в городской черте Курахова. На юге Донецкой области в сторону Курахова с юга россияне атаковали Янтарное, Константинополь и Константинопольское. На участке Великой Новоселки – Новоселку. Лиман, Кременная, Купинск. На Купинском участке в пригороде Купинска агрессор штурмовал Петропавловку и Голубовку. На Песчановском выступе – Загрызово. На Лиманском участке российские войска атакуют в направлении Боровой и южнее вдоль реки Жеребец. Этот фронт за сутки стабилен.
Мы уже обращали внимание на то, что в январе сильно возросло количество штурмов на Курском направлении. В прошлые сутки, согласно сообщению украинского генштаба, их было 48 максимум по всему фронту. Но бывали дни, когда даже половина всех штурмов происходили на Курском направлении. Например, 6 января Россия провела там 94 атаки. Это больше день на Покровском и Кураховском направлениях. На этих кадрах 47-я бригада «Магура» показывает один из последних штурмов россиян в Курской области. «Магура» пишет, что Российская Федерация задействовала, цитирую, огромное количество техники личного состава. Это были танки с тралами, которые шли первыми для снятия мин. БМП, БТРы, машины десанта, баги. Всего 50 единиц техники. Агрессор сделал 6 волн в этой атаке. По каждому виду техники ему нанесли потери силы обороны. Об этом сообщают 47-й бригаде. Ну и это вы видите на ваших экранах, как горят бронемашины. Ну и также отмечу, что несмотря на вот такое ожесточенное сопротивление, которое оказывают силы обороны в Курской области, проект Deep State сообщает о постепенном уменьшении плацдарма, который держат украинские защитники там. Ну то есть даже такая вот тактика, она приносит успех. Вчера Россия нанесла разрушительный удар по гражданской территории Запорожья. Там 13 погибших. Это пассажиры автобусов и простые прохожие. Мы сейчас покажем главные кадры из города, ну а затем свяжемся с журналисткой Евгенией Назаровой, которая находится в городе.
Трамвай, горит машина, люди лежат без ног. Поранені лежать люди, дим стоїть чорний, що їм їх побачити, крики стоять, і нікого нема. От нас, коли я прибіг, було три чоловіка, знаєте. Потім під'їхала поліція, під'їхали хлопці. Ми на дверях, на підручних средствах, які ми знаходили, ми клали людину і підтягали до дороги. Оце була наша допомога, тому що ми не професіонали. А мені зараз страшно, розумієте? А коли я бачу цих людей, мені не було страшно.
В нашій лікарні надійшло 66 постраждалих. 37 пацієнтів було госпіталізовано, іншим надано медичну допомогу. Вони відмовились від госпіталізації. З тих 37 пацієнтів, які залишили старші лікарні на лікування, 9 пацієнтів знаходяться в реанімаційному відділенні, двоє з яких буде переведено найближчим часом до палат хірургічного профілю. 7 пацієнтів залишаються стабільно важкі і один пацієнт вкрай важкий.
На связи моя коллега из Запорожья Евгения Назарова. Это мы сейчас ее кадры видели на ваших экранах. Женя, привет.
Витаю, студия.
Жень, давай уточним для начала, может, изменились какие-то данные со вчера, сколько пострадавших, ну и есть ли окончательный вывод по поводу того, что удар наносился именно планирующими авиабомбами?
На данный момент відомо, що 116 людей звернулися по цю медичну допомогу, 63 з них знаходяться в медичних закладах з дуже важкими травмами. Три людини в лікарні, в якій знаходиться найбільша кількість людей, це 37 госпіталізованих, це люди з травматичними ампутаціями. Кінцівок, наскільки відомо, це три людини, чоловік 40 років і дві жінки 67 і 70 років. Вони перебувають в такому досить важкому стані. Ну і цифра мінялася від ранку. На ранок на 8 було відомо про 59 постраждалих, які були госпіталізовані, але люди продовжують звертатися, які зазнали травм і по медичну допомогу.
Женя, це були каби?
За офіційною інформацією, за висновком правоохоронних органів, так, це були каби, фактично, хто це з МПК. Були нанесені два удари.
Тобто, два каба нанесли вот такі от розрушення, принесли стільки горя, я правильно розумію, да? Жень, да. Женя, а где был нанесен этот удар? Ну, и кто эти пострадавшие? Так понимаю, это вообще случайные прохожие, да, и пассажиры автобусов, маршруток, которые находились тогда вот, ну, в общественном транспорте.
Саме так. Удар пришелся по досить такой жвавой улице, поряд с одним из промысловых объектов города, и это час до 16-й години, как раз, когда запросы начинают массово повертатися додому. І от наскільки я на місці працювала, да, це було переважно от такі люди, які досить випадково опинилися там, тому що були тіла загиблих в маршрутках, були тіла в трамваї. Тобто це вулиця з таким дуже-дуже великим трафіком. Поряд розташовано дві зупинки транспорту, деяких людей прямо на зупинки трамваю застав цей удар. Тобто це дійсно от люди, які абсолютно випадково от опинилися в цей момент в цьому місці.
Я так понимаю, что для Запорожья это, к сожалению, уже ну, привычная ситуация, да, прилеты кабов в город в том числе, ну и в оживленные вот места. Как это вообще изменило жизнь города, ну, когда ты круглые сутки находишься в зоне риска, да, прилета каба?
Я не скажу, що в місті спостерігається якась така паніка, але от останні випадки, це другий такий масовий випадок, коли прильоти каби відбуваються в місця з великим таким трафіком, з живим трафіком. Нагадаю, на початку грудня аналогічний випадок також був, коли люди загинули, вас прильот стався на в районі масової вулиці з масовим активним рухом транспорту. Люди загинули прямо в важківках, які перебували, які рухалися по цій вулиці. Там 10 людей тоді загинуло, навіть цілі родини тоді загинули в цих автівках. І те, що от, не скажу, що в місті спостерігається якась така паніка, тому що це не перші от такі випадки масових ударів по місту. Нагадаю, у весні 22-го місто активно зазнавало удари з боку С-300, і тоді теж були великі значні жертви, але от той випадок, який стався вчора, це, як зазначають, спілкувався з представниками і колегами, з представниками різних прес-служб, це все-таки найбільш масовий, коли така от величезна, понад сотня людей поранених, десяток загиблих, це, мабуть, найбільш такий масовий за жертвами удар по місту, попри те, що місто от постійно зазнає таких ударів. І з того, що я спостерігаю, ця ситуація, вона пожвавила дискусію щодо необхідності встановлення в місті захисних споруд, і наскільки ці захисні споруди можуть допомогти, наприклад, якісь укриття не підземного характеру, а наземного характеру біля таких масових місцях скупчення людей, там зупинок тощо. От зараз в місті активно в соцмережах спостерігається така дискусія між самацьми, деякі там депутати міськради теж підіймають питання щодо необхідність такого встановлення і наскільки що може захистити от такі випадки.
Да, ну Харків, наскільки я знаю, от в такій реальності вже живе, да, і там появляються ці бетонні укриття на остановках. Женя, щоб розуміти, от від об'явлення тривоги, зв'язаної з угрозою применення КАБа до прильоту КАБа, скільки часу відбувається, ну, щоб люди, які к счастью, не сталкиваются, да, с подобной ситуацией, сейчас понимали, да, как быстро нужно реагировать.
Если говорить про такие удары, это десь от 4 до 6 хвилин. Mm-hmm. Тобто тут есть певний час, на відміну до С-300, які летять там десь трошки понад 30 секунд, 45 секунд. До місця є час ховатися і є певна можливість, є моніторингові канали, які про це повідомляють, да, там зреагувати. Наприклад, спілкувався, коли тільки почалася ситуація з прильотами КАБів, з чоловіком після одного з прильотів, він казав, що ми подивилися, він живе в районі, де стався прильот, він казав, що ми подивилися моніторингові канали, ми побачили, що летить на місце, і ми негайно от зібралися з цією родиною і пішли в укриття, от, яке в будинку найпростіше було. І, на щастя, от нам все гаразд, що ніби от поряд, да, там неподалік прилетіла від того будинку, і от він каже, ну, спасибі, що є такі канали. Тобто тут чий момент індивідуальної безпеки, як містяни реагують на ці тривоги, тому що, ну, тривоги можуть тривати там до 8 годин, наприклад, місяць. Да, таке буває, коли там балістична тривога переходить в Кабулу, потім з'являється там тривога шахедна, і це триває. Тобто, зрозуміло, що містянам трошки це таки ослаблює уважність їх, бо неможливо, да, та, от, постійно от, в такій ситуації перебувати в укритті і весь час знаходитися. Тому є моменти от, індивідуальної відповідальності в цих ситуаціях, коли містяни теж мають самі дотримуватися і уважно до цього ставитися і якби не послабляти свою увагу до тривог.
Ну и последний вопрос. У нас с тобой минутка-полторы осталось. Люди следят за ситуацией на фронте. Там фронт, ну, Запорожье традиционно, да, сейчас уже привычно близко к линии фронта, Запорожский фронт. Ну и подходит агрессор из востока к городу, так можно сказать, да. Там за этим всем следят, переживают в городе.
Ну, зрозуміло, що да, через наближення спостерігають, але ж я кажу, що от я б не сказала, що в місті є якісь такі там панічні настрій, масовий виїзд людей, тобто місто до певної міри воно адаптувалося. З того, з тих моментів, які можна сказати про ситуацію в прифронтовій зоні, власне, спостережень по офіційним звітностям поліції, дещо більша кількість людей, які мешканці прифронтовій зоні, які висталися, це переважно старі люди, як правило, це чимало одиноких людей, які не хочуть їхати зі своїх домівок, залишаються по максимуму, спостерігається певно десь останні пару тижнів збільшена кількість бажаючих виїхати, зокрема, з того ж наближеного до лінії фронту Степногірська, який теж системно зазнає ударів катів. І от вчора, зокрема, також по тому містечку були, окрім Запоріжжя, удари катів, і дві людини тоді саме загинули, більше похилого віку. І от останні тижні є певна тенденція, що все ж таки люди почали виїжджати з цих територій. Це от якісь одиничні, це такі випадки, але от є все таки тренд до того, що вони намагаються покинути в цілях безпеки цю територію, попри те, що от тривалий час залишалися в цих прифронтових умовах, де ну фактично нема там не світла, не опалення, вода або там підвозиться, або там холодязня. Ну тобто такі досить специфічні умови. Перебування и достаточно складні від 22-го року.
Женя, спасибо тебе большое. Евгения Назарова, моя коллега, журналистка Радио Свобода в Запорожье, была в эфире Радио Донбасс Реалии. Спасибо, что включилась. Российская армия продолжает штурмовать Часов-Яр. За время атак город уже получил очень сильные разрушения. Его внешний вид уже приблизился к Бахмутскому или Авдеевскому. 24-я механизированная бригада имени короля Данила показала, как сейчас выглядит город, и расспросила его обороне пилота БПЛА с позывным ТВИК. Мы покажем несколько важных с нашей точки зрения фрагментов, ну а полную версию этого интервью можете традиционно найти в описании к этой трансляции.
Пролітаючи над часиком, вона вже виглядає як мертва місто. Просто зруйнована. Це як постапокаліпсис якийсь.
Ти ж на пам'яті, ти ж мобілізувався давно?
22-му.
Ти багато вже чого побачив. Можливо, ти на пам'яті можеш чимось порівняти це. Тобі на щось це схоже. Типу, знаєш, така картинка, як вона називається? Картинка однаково скрізь, да? Типу, куди, де проходить бойові дії, типу, вона все руйнується.
Ну, ми були в Бахмуті. Я бачив Бахмут. Ми були в Бахмуті до того, як ми туди зайшли. І потім ми спостерігали за ним, вже як вони там були, як вони це зруйнували. Зруйновували його тоді всім, чим тільки можна. От це те саме зараз часик. Та сама історія. В інтернеті бачив картинки з Турецька, де ми теж колись були. Ну, це взагалі. Я не розумію їхні логіки, стратегії взагалі. Нашого воно це все.
Як можна описати загалом ситуацію тут на фронті?
Ну, не весело. Не весело, але ми тримаємося. Що робити? Тримаємося. Дивлюсь на те, що вони тут роблять. Ну, я би не хотів, щоб вони далі просувалися в Україну і робили таке саме з нашими іншими містами. Краще їх тут зупинити. Я думаю, що вони не зупиняться, навіть якщо ми там зараз з ними аля щось там підпишемо чи щось. Ну, вони не зупиняться. Це, якщо подивитися історію, спокон віку вони нас ненавиділи, я не знаю чого. Вони все одно будуть. Вони з часом, з руками, вони все одно будуть нас знищувати. Причому в цьому, що навіть якщо от зараз вони ведуть військові дії, і вони ще паралельно інформаційні ведуть війни, це вони навіть не припиняли цього. Тому я не думаю, що вони на цьому зупиняться.
Ночь на 8 января российские телеграм-каналы и глава Саратовской области Российской Федерации сообщили о взрывах в районе нефтебазы в городе Энгельс и о начавшемся пожаре. По словам местных жителей, они услышали около 25 сильных взрывов и видели вспышки в небе. Губернатор же области Бусаргин сообщил о том, что беспилотники якобы были успешно сбиты, а нефтебазу повредили их обломки. Ну вот можете видеть на ваших экранах, могут ли такие повреждения, такой пожар вызвать действительно обломки. А уже утром 8 января украинский генштаб подтвердил поражение базы хранения нефтепродуктов комбинат «Кристалл», который обеспечивал топливом военный аэродром «Энгельс-2». Цитата. «Поражение нефтебазы создает серьезные логистические проблемы для стратегической авиации российских оккупантов и существенно снижает их возможности наносить удары по мирным украинским городам и гражданским объектам», отметили в ведомстве. Ну, напомню, если еще кто-то в Украине не знает, что в Энгельсе находится аэродром, на котором базируются стратегические бомбардировщики Ту-95МС, которые неоднократно атаковали Украину. С нами обозреватель издания «Милитарный» Вадим Кушников. Вадим, здравствуйте, очень рада вас видеть.
Добрый день.
Вадим, как вы оцените результаты вот такого вот поражения нефтебазы? Я так понимаю, там еще продолжает пылать.
Да, по сообщениям из открытых источников, действительно, пожар не удается ликвидировать, и он до сих пор, скажем так, в горячей стадии находится. Что касается именно эффекта, который подобное поражение нанесли силы обороны Украины, то мы видим, что это не просто нефтебаза, это действительно целый комплекс, который обеспечивает тяжелую и дальнюю авиацию Российской Федерации именно топливом, а касательно марок и видов топлива, которое там хранится, особо внимания заслуживает Т-8В. Это довольно специфическое авиационное топливо, которое используют бомбардировщики Ту-160, и по большому счету подобных мест базирования не так уж и много на территории самой Российской Федерации. И именно это ограничивает в большей мере возможности операционные по использованию этих бомбардировщиков. Ну а помимо бомбардировщиков Ту-160, на этой авиабазе также располагаются бомбардировщики Ту-95, которые, в свою очередь, более активно задействованы по нанесению ударов по территории Украины. Там марки топлива – это Т-2, Т-1, ТВ – это более распространенные марки авиационного топлива. Однако следует учесть тот факт, что разрушение такой инфраструктуры невозможно быстро ликвидировать. То есть если мы видим разрушение подобных цистерн, а именно комплекса, который там находится, Россия оперативно не может.
Мы можем допустить, что силы обороны сорвали один из очередных обстрелов территории Украины вот такой вот атакой?
В общих чертах действительно да, мы можем подобное предположить, поскольку именно с этой авиабазы большую часть вылетов обеспечивают дальняя авиация Российской Федерации.
Вадим, вы назвали это топливо, да, Т-8В в частности, но его подвести могут туда оперативно, или это очень далеко где-то, или это топливо дефицитное, да, и его нужно еще сделать, чтобы понять, да, уничтожили какие-то контейнеры, да, где хранилось это топливо, кто мешает там какие-то топливозаправщики подогнать, да, и заправить Ту-95?
Ту-95 могут заправлять и на других аэродромах, это действительно факт, однако следует также рассмотреть то, что подобная аэродромная инфраструктура – это целый комплекс. То, что мы видим, это, скажем так, наземная, надземная часть этого комплекса, большая часть трубопроводов, она все-таки подземная, однако компрессорные станции, которые обеспечивают перекачку из резервуаров длительного хранения на сам аэродром, и в случае их повреждения это действительно большой вызов. И мы знаем, что Ту-95 это довольно большой аппарат летательный, и, соответственно, он несет больше 100 тонн топлива. Mm-hmm. Если бы подобный объем перевозить автоцистернами, во-первых, это логистически усложняет очень сильно вопросы заправки, подготовки данного борта к вылету, становится открытым вопрос найти необходимое количество автомобильных топливозаправщиков для этой цели.
Вот сейчас прямо наш зритель, я напомню, наши зрители могут принимать участие в нашем разговоре, +38 095 151 95 05, это Viber и Telegram, работают они в текстовом режиме. Так вот, один из наших зрителей задает вопрос, а может быть нанесение этого удара было по аэродрому, старались нанести по, как мы видели уже, да, атаки беспилотников по местам, где хранятся стратегические бомбардировщики, а мы про это не знаем. Как вы прокомментируете, Вадим?
Этот вопрос, он действительно всегда находится на повестке у наших вышестоящих штабов, поскольку поражение любой техники подобного класса – это действительно ощутимый удар по возможности нанесения ударов россиян по территории Украины. Однако россияне тоже, в свою очередь, это понимают и принимают очень широкий спектр контрмер. То есть это начиная от имитации воздушных судов, грубо говоря, аэрография на бетоне, заканчивая их постоянным перебазированием. То есть подгадать именно в день удара, в момент совершения удара, это довольно-таки проблематичная задача. С другой стороны, если мы видим такие удары по инфраструктуре аэродромной, то тут эффект, он более, скажем так, широкий. То есть самолеты не могут быть заправлены конкретно на аэродроме, соответственно, он выбывает из операционной деятельности. И вопрос восстановления операционной деятельности на таких объектах – это очень долгоиграющий процесс, соответственно, борты не могут совершать вылеты непосредственно с этой авиабазы.
Классический асимметричный удар, как по учебнику, можно сказать. Сегодня состоялось заседание контактной группы по вопросам обороны Украины «Рамштайн». Ну и выглядит она как прощальная вот эта вот встреча. Туда прилетел министр обороны США Ллойд Остин, который, я так понимаю, и основал вот этот вот формат и собрал больше 50 стран, которые выделяли военную помощь Украине. Глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров заявил, что на заседании формата «Рамштайн» должны утвердить согласованные с Киевом планы поддержки Украины на ближайшие 2 года по 8 направлениям. Прилетел президент Украины Владимир Зеленский на это заседание «Рамштайна». Ну и объявили Штаты о выделении пакета военной помощи на $500 миллиардов. Скорее всего, это станет последним пакетом при каденции Джозефа Байдена. Вадим, это может быть последний «Рамштайн»? Насколько вот этот вот проект «Рамштайна» — это проект Соединенных Штатов Америки? Ну, мы допустим, да, такое развитие событий, Трамп каким-то образом отворачивается от Украины, да, сворачивает «Рамштайн», сокращает или сворачивает военную помощь Украине. «Рамштайн» будет существовать?
Ну, со 100% уверенностью мы можем сказать, что это последний «Рамштайн» для действующего министра обороны Ллойда Остина. Что касается роли и участия Соединенных Штатов Америки, действительно, это был их проект с самого начала. То есть они под эгидой своих дипломатических усилий смогли собрать на начальном этапе больше 40 стран. В процессе, насколько мне известно, сейчас осталось 37 стран. Однако тут следует также учитывать то, что в апреле 2024 года стартовал так называемый «Рамштайн 2.0». То есть это объединение уже не конкретных стран, то есть это не индивидуальное решение конкретной страны о предоставлении той или иной помощи, а это именно концентрация внимания на коалициях по направлениям обеспечения. Из таких коалиций мы можем вспомнить IT-коалицию, мы можем вспомнить коалицию по подготовке и поставке истребителей F-16. И таких действительно направлений 8, и они продолжают свою работу. Как заявил министр обороны Борис Писториус, министр обороны Германии, пока что нету каких-то фактических оснований заявлять, что Америка выходит, либо же будет продолжать в том же режиме. Но, однако, если подобные заявления со стороны Америки будут, то европейские наши союзники будут принимать адекватное решение, исходя из текущей ситуации.
Ну, то есть, вот эти вот планы до 2027 года по отказу и поддержке Украины, они не лишены смысла, да, это не просто какие-то мечты, а действительно системная работа. На этой встрече Зеленский отметил, что ключевое для Украины на встрече «Рамштайн» продолжит усиливать противовоздушную оборону, дать Украине возможность, цитата, «как минимум отогнать от наших городов, от наших границ российскую военную авиацию». Вадим, я правильно понимаю, что речь идет о применении кабов? Мы только что вот говорили с моей коллегой из Запорожья, там страшная трагедия случилась, 2 каба прилетело, 13 человек погибло, больше 100 раненых. Ну, вот это вот топ-задача сейчас. И речь идет, ну, банально о патриотах, да, поставить патриоты вдоль линии фронта.
И не только они. Среди тех систем противовоздушной обороны, которые нам могут подойти, это есть также в списке европейские комплексы «Самп-Ти», которые совместно разрабатывались Италией и Францией. Также мы можем вспомнить про воздушную компоненту, а именно самолеты-истребители F-16, но с более современными ракетами М-120 серии С и серии Д, которые действительно могут в определенной степени нивелировать угрозу со стороны тактической авиации России, которая наносит удары кабами по прифронтовых, а также по линии боевого соприкосновения. Мы можем вспомнить 24-й год, когда Харьков был под постоянными ударами кабов со стороны России. Однако определенные тактические действия со стороны сил противовоздушной обороны, воздушных сил Украины на сегодняшний момент несколько снизили уровень угрозы для этого города.
Американский институт изучения войны отметил в одном из последних отчетов, что Россия увеличивает использование беспилотников, которые управляются через волоконно-оптический кабель, на оптоволокне уже их называют так просто. Ну и отметили аналитики, что дроны позволяют российским войскам эффективно обходить средства радиоэлектронной борьбы Украины. Ну и комментировал совсем недавно глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов. сказал он, что это такое ноу-хау и тренд этого года. Ну, я так понимаю, Вадим, сейчас какого-то антидота против оптоволокна нет. Я так понимаю, бойцы там покупают дробовики, ну, это такой паллиатив, да, и вряд ли это системно как-то решит эту проблему. Слышали мы некую, ну, такие идеи о неких микроволновых установках, которые поставить на линии фронта. Как с этим бороться? Сейчас это обсуждается, я так понимаю, среди вот в экспертной среде. Ну, потому что это такая, ну, получается, новый кап, да, лом, против которого Украина не будет приема.
Скажем так, приемы уже разрабатываются, некоторые решения уже имеются в металле, так сказать. Среди таких можно, в принципе, вспомнить про дроны с сеткометами. Mm-hmm. То есть принцип действия против подобных дронов, поскольку они не могут подавиться, скажем так, привычными средствами противодействия, именно средствами радиоэлектронной борьбы, это физическое уничтожение подобных объектов. В том числе, действительно, это и ружья, которые могут эффективно поражать подобные беспилотники на дистанции до 100 метров. Но это пока что действительно полумера. Однако тенденция показывает следующее, и подобная технология, она тоже с сохранением текущего уровня интенсивности его применения, скажем так, в ближайшие полгода отойдет тоже в историю.
Мирослав Гай, офицер вооруженных сил Украины, частый гость от нашего эфира, в одном из своих последних постов в Фейсбуке отметил очень бурное развитие систем радиоэлектронной борьбы, систем радиоэлектронной разведки. Ну и по его мнению, вот то оружие, к которому мы привыкли, которое стало в свое время геймченджером на линии фронта, FPV, Мавики, Аутелы, ну все вот эти вот крошечные дроны, которые используются для разведки, для нанесения поражения противнику, они могут отойти в историю, ну и откатиться все к аналогу, так сказать, к использованию минометов, артиллерии, полностью будет подавлена вся цифра на линии фронта. Как вы это прокомментируете? Насколько вот это вот реально такое подобное развитие событий, что ну все вернется на круги своя, да, какой-то вот Второй или Первой мировой?
На примере дронов на оптоволокне, как я и сказал, что они рискуют тоже довольно скоро отойти в историю, но не потому, что найдется какое-то там противодействие, а именно за счет того, что мы будем свидетелями следующего эволюционного витка технологического. То есть отказ от подобных инструментов, я думаю, что он не интересен ни одной из сторон, а наши разработчики уже сейчас работают над системами связи, которые базируются на технологиях сетей 6G, которые как раз и будут тем принципиально иным витком в эволюции технической компонентной базы, которая позволит обходить, с одной стороны, существующие средства радиоэлектронной борьбы и быть эффективным средством на поле боя в последующие годы.
Для этого же нужна какая-то инфраструктура, так понимаю, для того, чтобы ну, запустить 6G?
Скажем так, это элементы подобной технологии, которые mm-hmm. будут имплементироваться в те беспилотники, которые, грубо говоря, те же Мавики и Аутели, mm-hmm. однако на новой компонентной базе.
Вы вообще, ну, я так понимаю, вы следите за технологиями, да, зачем вы посоветуете нам тоже следить? Ну, мы сейчас беспилотные, да, такие воздушные беспилотные системы, мы вкратце коснулись, да, куда это все будет двигаться, пока непонятно, как это все будет решаться. Действительно, зачем еще посоветуете следить?
Очень интенсивно развивается сфера морских беспилотников. Мы видели по сообщениям конца прошлого года, начала этого года применение уже ракетной техники по воздушным судам с бортов малых беспилотных морских комплексов. В том числе Британия анонсировала разработку для Украины ракетного малого катера, в том числе тоже беспилотного. То есть это та сфера, которая позволит еще более эффективно противостоять угрозам на море, которые сейчас стоят перед нами. Это один из таких векторов, которые тоже будут задавать тренд на ближайшие полгода 2025 года.
Вадим, спасибо вам большое, были очень рады вас видеть. Вадим Кушников с нами был, обозреватель издания «Милитарный». Ну и коснемся еще одной темы, касается она оккупации. Главарь группировки ДНР Денис Пушилин в конце года, во время так называемой «прямой линии», сообщил о том, прямая речь: «Отдельная задача — восстановление Донецка. Будем его развивать по-столичному. Мы уже готовимся к строительству в городе жилого комплекса на 105 квартир в центральном районе и дома на 124 квартиры по улице Листопрокатчиков. Также в планах восстановление пассажирского ЖД-сообщения, реконструкция аэропорта Донецка, строительство жилья и социальных объектов во всех районах республики. Нас вот очень заинтересовало планы восстановить аэропорт. С нами Денис Казанский, журналист, блогер и политический обозреватель. Денис, здравствуйте, рад вас видеть.
Здравствуйте.
Денис, давайте еще посмотрим заявление так называемого мэра Донецка, короткое, чтобы понять, ну, уровень амбиций оккупационной администрации по поводу аэропорта.
Потому когда говорят о том, что у нас будет аэропорт восстанавливаться, он будет восстанавливаться, и будет восстанавливаться, это все совсем скоро. Эту идею мы понимали прекрасно, что аэропорту в Донецке быть. И когда принимался закон об административно-территориальном делении, то я благодарен, что меня услышали тогда. И территория города, муниципальное образование, она увеличилась. Поэтому за взлетно-посадочной полосой, где начался Ясиноватский район, мы по согласованию часть Ясиноватского района присоединили к муниципальному округу Донецк. Поэтому на сегодняшний момент в площадных измерениях там можно сделать хаб, который будет не одна полоса, а полоса для малой авиации, для вертолетов, может уже для пассажирских дронов, я не знаю. Мы же смотрим на перспективу 10-15 лет, 20 вперед. Поэтому предпосылки для реализации этого проекта все есть.
Ну, в общем, даже не просто аэропорт, а хаб, и на котором могут даже приземляться некие пассажирские дроны. Денис, насколько это реально? Война в самом разгаре. Ну, отодвинули там, может быть, линию фронта от Донецка на 40 километров, но все равно это в зоне поражения, да, украинской, ну, систем ПВО. Какие самолеты? Зачем делать такие заявления?
Да, межпланетный, как там, этот портал, да, для космических кораблей, дронов, как они рассказывают. На самом деле, ну, понимаете, если вы просто откроете ретроспективу заявлений таких вот этой оккупационной администрации Донецка, так они об этом говорят с 2015 года. Ну, то есть, всерьез в это все комментировать, обсуждать я не вижу смысла. Вы можете открыть, какой аэропорт? Ну, откройте, вот я вам могу скинуть видео потом после нашего эфира. Оно есть в интернете. 2015 год, еще живой Захарченко после оккупации Дебальцева выступает и говорит: я вам гарантирую, значит, там через год там что-то Дебальцево будет с газом. А в Дебальцево вообще нет газа, чтобы вы понимали. Да? Целый город Дебальцево, он не газифицирован, к нему нет. И Захарченко говорит: все, Дебальцево будет с газом, я вам говорю. Ну, как бы вот прошло 10 лет, уже там Захарченко убили, ну, понятно, как обычно, да, ишак или падишах. То есть они не могут газовую трубу за это время не подтянули к Дебальцево, а, ну, вы говорите аэропорт, ну, или они там рассказывают аэропорт. То же самое там заявление Пушилина каждый год, там в Донецк будут ходить поезда из России, да, будет железнодорожное сообщение с Россией. То вы можете открыть, посмотреть, вы увидите там 2017 год, там 2018 будет, там 2019-2020, каждый год реально они это говорили. Так это не надо строить аэропорт, вокзал, как бы он уже существует, Донецкий вокзал, есть рельсы, они не могут поезда запустить, да, из России. То есть, ну, а вы представляете, что такое построить аэропорт, самолеты, то есть как вообще, когда это будет, как это будет. Из этой же серии там восстановление Бахмута, когда они его захватили, они рассказывали, что будем начинать, значит, восстановление Бахмута. Ну, в итоге прошло уже, вы знаете, полтора года, да, нет никакого намека даже на восстановление Бахмута, его просто разрушили и бросили, да. И, ну, это бессмысленно даже перечислять, потому что, ну, таких просто заявлений, они говорили столько, что можно брать по каждому. Вот с водой то же самое, да, как они рассказывают, будет вода, построим водовод. Сейчас уже они рассказывают, там вон Татьяна Монтян орет, что украли 11 миллиардов рублей, которые выделили на водовод. Нет воды в Донецке, еще хуже стало, потому что водовод не построили, разворовали. И, ну, как бы это вот все так, понимаете? То есть мы обсуждаем заявления каких людей? То есть это даже не Путин какой-то условный говорит там, да, или не какой-то российский министр, а это говорят, ну, буквально там МММщики какие-то, мошенники,
Денис,
которые взяли...
Денис, приехал Марат Хуснуллин, замглавы правительства, да, осматривали они этот аэропорт, собираются разминировать, там, конечно, такие апокалипсические экстерьеры, да, ну вот где они собираются его строить, но все-таки уже подключается федеральная власть.
Ну, я же говорю, давайте, мы можем посмотреть, я вам могу как бы с уверенностью 99% сказать, что вы можете засечь сегодняшнюю дату, и вот ровно через год мы можем с вами, например, связаться специально, да, и вот посмотреть, что будет сделано там по строительству аэропорта. И вот я вам говорю 99%, что не будет вот вообще ничего. Вот мы через год точно так же можем связаться в этот же день. Там январь 2026-го, и вы увидите, что не будет ничего, потому что, ну, просто, ну, я вам могу назвать вот 10 сейчас, там, газопровод Дебальцево, вода Донецк, поезда, сообщения Донецк к России, вот сколько они уже об этом говорят, это все ничего не меняется, это просто сотрясение воздуха, просто, я даже не говорю там фактор войны, да, это просто, ну, люди, которые это несут, они как бы забывают завтра то, что они говорят сегодня, вот и все.
А зачем делать эти заявления, Денис? Ну, давайте допустим, что это какая-то скоординированная такая политтехнологическая вещь, да, ну вот налаживается жизнь, настолько налаживается, что начинаем разминировать территорию вокруг бывшего Донецкого аэропорта, начнем, может быть, там какие-то уже подготовительные вещи. Ну, люди же это тоже видят, да, потом могут предъявить, ну, обсуждать это на кухнях, ну, где аэропорт, где ты же обещал.
Так всем плевать, что там на кухнях обсуждают. И они это и говорят для того, чтобы, да, они создают иллюзию, что все будет хорошо. Им же надо какие-то обещания раздавать. Зачем политики врут, да, дают обещания, которые они не выполняют? Затем, чтобы просто наврать, чтобы людей как-то усыпить их бдительность, чтобы там как бы люди еще там немножко там успокоились, там как бы посидели, подумали, что все хорошо, в надежде на то, что завтра все забудут, что они обещали, да, и так далее. То есть вот они ляпают языком, рассказывают, что все будет хорошо, Донбасс расцветет, вот Россиюшка пришла, помогла. Ну и как бы это же все продолжается там с 2014 года, из года в год. Потом в 2022 году они же рассказывают, что ну вот все, теперь уже точно. То было там еще как бы у нас какая-то республика непризнанная, но вот теперь все, уже пришла Россия, наконец-то заживем. Ну и что, после 2022 года что улучшилось в Донецке, что произошло? Ничего. Такая же разруха. Такой же постапокалипсис везде, и там и в аэропорту, и на вокзале, и не только, и ну, сколько людей положили, то есть стало еще и хуже, чем было, да, в этот период относительного затишья. Поэтому, ну, как бы они это все рассказывают, потому что у них такая задача постоянно утверждать, что все хорошо, вот, мол, создавать какую-то иллюзию того, что Россия что-то Донбассу дает, как бы там делает жизнь людей лучше, а на самом деле ничего лучше не становится, вот и все.
У нас с вами полторы минутки осталось. Денис, а почему действительно не восстановить железнодорожные сообщения, не восстанавливать дома, газ не провести в Дебальцево? В чем проблема?
Я думаю, что главная проблема, она заключается в том, что России на эту территорию просто наплевать. И Россия эту территорию... и в основном ее население использовало вот именно как ресурс какого-то дешевого расходного материала. Об этом говорит все, да, и то, что как используют этих людей, как их там ловили на улицах, бросали в мясные штурмы еще в 2022 году. Основная, я думаю, причина в том, что России просто плевать на этих людей, она их не считает как бы полноценными людьми там первого сорта, не считает их настоящими гражданами России. Для России это все украинцы, как бы, ну, то есть по определению какие-то люди, которым нельзя доверять, люди второго сортные, там, как бы недостойные. Ну, а вторая причина, которая добавляется уже сейчас, это уже реально дефицит денег. То есть уже нету денег на вот эти все масштабные гигантские проекты, которые можно было там еще раньше планировать, потому что реально, ну, как хоть и казалось, что бюджеты у России какие-то безразмерные, ресурсы неограниченные, это не так. Мы это видим, то есть санкции все равно действуют, их становится все больше, расходы на войну увеличиваются, уже там приходится платить уже 4 миллиона рублей за подписание контракта. Они уже там какие-то триллионы рублей тратят только на выплаты по ранениям, по погибшим, по контрактам, то есть просто на то, чтобы содержать армию. Плюс вооружение, плюс потери от всевозможных там экономических моментов, да, вот эти там у них инфляция начинается и все. То есть, ну, как бы их реально ресурсы не бесконечны. И тратить сейчас какие-то колоссальные средства на строительство, ну, там, условно говоря, аэропорта для кого, да, где, ну, то есть на линии фронта аэропорт, для, вокруг которого там руины Авдеевки, в которой никого нет, да, пустыня, и тут рядом с пустыней как бы выжженными, развалинами аэропорт строить, ну, во-первых, это абсурдно само по себе, во-вторых, ну, реально нету на это средств, у них нету средств, чтобы восстановить Донбасс. Только недавно, я помню, я размещал это видео, думаю, может, и вы видели, вот этот новый губернатор Курской области, там общался с людьми и говорил им, что у нас нету денег, чтобы восстановить даже вот эти села в Суджинском районе Курской области. Говорит, мы там вам что-то дадим, но каждую баню отстроить, у нас нет ресурсов, все идет на СВО.
Услышали, да, спасибо, Денис, поджимает время.
Жалкий район Курской области, а что такое Донбасс? Да, огромные города, огромные пространства, да. На это нету денег больше.
Спасибо, Денис. Ну, давайте действительно встретимся с вами, если будем живы-здоровы в январе 2026 года.